Не подумайте, что я претендую на раскрытие всех великих тайн предопределения. Есть люди, которые утверждают, что они знают все по этому вопросу. Они говорят об этом, как говорят об обыденных вещах. Но будьте уверены в том, что тот, кто думает, будто знает много или все об этой тайне, не знает о ней практически ничего. Только из-за своего легкомыслия такой человек может думать, что достиг вершины. А тот, кто мыслит глубоко, знает, что до вершины еще далеко. Важные вопросы ответственности человека, свободной воли и предопределения обсуждались уже тысячи раз, и на них давались тысячи разных ответов. А в результате мы знаем столько же, сколько нам было открыто в самом начале. Противники бросали друг другу песок в глаза до тех пор, пока обе стороны переставали видеть. А потом приходили к выводу, что если они ослепили других, значит, сами прозрели. Одно дело опровергать чье-то учение, но совсем другое – защищать собственные взгляды. Очень легко найти противоречие в теории другого человека, но не так-то просто твердо обосновать свое учение. Сегодня вечером я попробую сделать это не спеша. С этой целью я буду часто обращаться к Слову Божьему. Мне кажется, если бы мы просто следовали учению Библии, то стали бы намного мудрее. Ибо когда мы отворачиваемся от небесного света откровения и доверяемся ненадежным человеческим суждениям, то ступаем на зыбкую почву и начинаем тонуть. Рассчитывая идти вперед, мы обнаруживаем, что не можем сделать и шагу. А истина в том, что ни я, ни вы не имеете права знать о предопределении больше, чем Бог открыл нам. Сказанного им должно быть достаточно. Если бы нам полезно было знать больше, Бог открыл бы больше. Мы должны принимать сказанное в Слове Божьем. Однако к этому знанию мы склонны добавлять свои домыслы, и поэтому начинаем заблуждаться. Было бы намного лучше, если бы во всех спорах люди в качестве довода говорили «так сказал Господь». Вместо того, чтобы говорить «так я думаю» и «так мне кажется». И сейчас я постараюсь с помощью Святого Духа пролить свет Писания на важное учение о божественном всевластии и изложить учение Писания об избрании, о котором ясно говорится в приведенных выше словах. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Эти слова я воспринимаю с ужасом и честно признаю это. Кто-то сказал, что «ненавидеть» в данном случае обозначает «любить меньше». То есть можно сказать «Иакова я возлюбил, а Исава возлюбил меньше». Может быть, это и так, но я не верю в такое толкование. Здесь сказано «возненавидел». И пока вы не предъявите мне иной вариант Библии, я буду придерживаться этого. Я убежден, что это слово правильно переведено с древнего языка, что наше слово «возненавидел» не жестче того, которое используется в оригинале. Но даже если бы оно и было несколько жестче, все-таки оно ближе по смыслу к исходному слову, чем другой вариант перевода, который предлагает нам бессмысленное словосочетание «возлюбил меньше». Мне нравится этот перевод, и я принимаю его таким, как он есть. Ибо истина в том, что Бог возлюбил Иакова, но не возлюбил Исава. Он избрал Иакова, но не избрал Исава. Он благословил Иакова, но не Исава. Его милость сопровождала Иакова все дни его жизни, но Исав никогда не обладал ею. Бог позволил Исаву упорствовать в своих грехах и подтвердить великую истину. А Исава возненавидел. Другие люди пытаются избавиться от очевидного смысла этого страшного стиха, утверждая, что здесь говорится не об Иакове и Исаве, а о народах. Якобы здесь имеются в виду дети Иакова и дети Исава, дети Израиля и дети Едома. Я хотел бы узнать, в чем разница. Неужели проблема исчезла, когда мы распространили избрание на множество людей? Некоторые приверженцы веслианского богословия утверждают, что существует только избрание целых народов, что Бог избирает один народ, а другой нет. А после этого они заявляют, что со стороны Бога было бы несправедливо избрать одного человека и не избирать другого. Во имя разума мы спрашиваем этих людей, неужели не является в равной степени несправедливым со стороны Бога избрание одного народа и оставление другого? Довод, которым они надеются опровергнуть наше учение, также опровергает их собственное. Это самая неудачная хитрость из всех, направленных на то, чтобы разделаться с учением об избрании отдельных людей, пытаясь обосновать избрание целого народа. Что такое избрание целого народа, как не избрание некоторого количества людей? Не подразумевает ли оно избрание отдельных людей? Люди просто ослепли, не видя, что если в избрании отдельных людей есть несправедливость, а в это мы не верим и не допускаем такой возможности ни на мгновение, то тогда в избрании народов есть еще большая несправедливость. Нет, проблему не решить таким способом. Она становится еще сложнее из-за попытки исказить Слово Божие. Кроме того, в самом тексте содержится доказательство того, что такое толкование неверно. Прочитайте 11 и 12 стихи. В них ничего не говорится о народах. Там сказано: «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего». Здесь идет речь о детях, а не о народах. Конечно, впоследствии слова Бога исполнились также и в отношении народов. Едом стал рабом Израиля. Но в данном случае говорится не о двух народах, а о людях, которые даже названы по именам. Смотрите, мои дорогие друзья, как вы толкуете Слово Божие. Я знаю людей, изменяющих содержание отрывков, которые им не нравятся. Но так нельзя делать. Вы прекрасно понимаете, что текст Писания должен быть всегда неизменным. Наша сила кроется в том, что, принимая Слово Божие, мы не стремимся подстроить его под себя, но наоборот, подстраиваем себя под него. Мы не должны заставлять Библию преклоняться пред нами, да и это невозможно, потому что истины Божественного Откровения так же тверды и непоколебимы, как престол Божий. Если человек хочет насладиться прекрасным видом равнины, но перед ним стоит гора, разве станет он равнять ее с землей? Напротив, он воспользуется горой, чтобы достичь своей цели, взберется на ее вершину и оттуда будет смотреть на равнину. Так должны поступать и мы. Мы не можем сделать истины Божьи полностью понятными нашему бедному, ограниченному уму. Гора не падет никогда перед нами. Но мы можем развивать свой разум, стремясь как можно лучше постигнуть истины Божьи. И только так мы надеемся обрести благословение. Сегодня я хочу обратить внимание на два момента. Я уже объяснил, что приведенные слова означают именно то, что в них сказано, и не буду отступать от такого понимания. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Чтобы притупить острые углы этого учения, о которой люди постоянно ранят себя, я вначале покажу, что избрание – факт. А затем постараюсь ответить на вопрос, почему Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Во-первых, избрание – это факт. Люди говорят, что им не нравится учение об избрании. А я и не жду, что оно им понравится. Но разве это не факт, что Бог избрал некоторых? Спросите брата-армянина об избрании, и он сразу же гневно сверкнет очами. Он рассердится. Избрание для него подобно военному кличу, при звуке которого он сразу начинает точить нож спора. Но скажите ему: «Ах, брат, разве не Божья благодать сделала тебя другим? Разве не Господь призвал тебя из твоего греховного состояния и сделал тебя таким, каким ты сейчас являешься?» «О да, конечно», — скажет он, — «в этом вопросе я полностью согласен с тобой». Тогда задайте ему еще один вопрос. «Как ты думаешь, почему один человек обращается, а другой нет?» Он ответит: «Потому что в первом Дух Божий произвел свою работу». «Ну что ж, тогда, брат мой, факт остается фактом. Господь относится к одному человеку лучше, а к другому хуже. И разве есть в этом что-то невероятное? С этим фактом мы сталкиваемся каждый день. Вот там, на галерее, сидит человек, который работает за десятерых, но не может заработать больше 15 шиллингов в неделю. А другой человек имеет 1000 в год. Почему? Один рожден в королевских покоях, а другой, рождаясь, видит небо сквозь дыры в потолке лачуги. Чем объяснить это? Только Божьим провидением. Он определяет для одного человека высокое положение, а для другого низкое. Вот человек, который не может, казалось бы, понять таких элементарных истин. А вот другой, он может сесть, написать книгу и ответить на самые сложные вопросы. В чем причина такого различия? Бог так сделал. Разве вы не видите очевидный факт, что Бог не одинаково относится к людям? Одних Он сотворил орлами, других — червями, одних — львами, других — пресмыкающимися ящерицами. Кто-то родился принцем, а кто-то — нищим. Рядом с большими умами живут люди, вовсе не способные думать. Почему? И разве вы не ропщите из-за этого на Бога? Нет, скажете вы. Различие между людьми есть, это факт, и нет ничего хорошего в том, чтобы роптать на Бога. Какой смысл идти против фактов? Если же вы оспариваете их, то идете против острого рожна, чем и наносите себе вред. Так вот, избрание — это факт. Очевидно, как свет солнца, что Бог дает одним людям больше, чем другим. Он дает возможность нам услышать слово в нашей стране, а люди в других странах лишены этой возможности. Бог дал мне родителей, которые с младенчества наставляли меня в страхе Господнем. Многие из вас не имеют такого благословения. Бог устраивал мою жизнь так, чтобы я не мог грешить. Другие люди оказываются в обстановке, где их греховные наклонности развиваются в полной мере. Кому-то он дает воздержанность и способность контролировать греховные страсти, а другие люди получают такой характер, что не могут обуздать естественную испорченность и с головой бросаются в омут греха. Один человек может слушать прекрасные проповеди, меняющие его жизнь, в то время как другой безуспешно борется со сном, слушая «да нельзя» скучного проповедника. И даже когда люди слышат одно и то же Евангелие, факт остается фактом, что в одном сердце Бог действует особенным образом, а в другом — нет. Хотя я верю, что Дух Божий воздействует в определенной мере на сердца всех слушателей Слова, так что они остаются без извинения, я все же убежден, что в некоторых людях Он действует настолько могуче, что они не могут противостать Ему, но вынуждены по Его благодати смириться перед Ним и признать Его своим Господом. Другие сопротивляются благодати, которая посылается в их сердца, и она не действует в них с непреодолимой силой, Они погибают в своих грехах, заслуженно и справедливо осужденные. Разве все это не факты? Кто-нибудь может их отрицать? Какой смысл сопротивляться фактам? Всегда во время спора я стараюсь определить, что является бесспорным для обеих сторон. Думаю, вам знакома история о короле Карле II и мудрецах. Король спросил одного из них, почему, если положить в ведро с водой рыбу, вес ведра не изменится? Они пытались ответить на этот вопрос по-разному, пока один из них не спросил, а каковы факты, действительно ли вес ведра с водой и рыбой не изменится? И неожиданно все осознали, что вес увеличился ровно настолько, сколько весила рыба. Так что все их изощренные объяснения оказались полной ерундой. Когда мы ведем речь об избрании, то лучше всего сказать так. Забудем на мгновение о самом учении. Каковы факты? Мы смотрим вокруг себя, наблюдаем, определяем факты. Избрание – факт. Какой смысл дальше обсуждать этот вопрос? Не лучше ли поверить в него, коль оно является реальностью жизни? Мнение поменять можно, но не факт. Учение само по себе можно изменить, но вы никак не можете изменить то, что является фактом. Бог действительно относится к одним людям лучше, чем к другим. Я не буду пытаться защищать Бога. Он сам может объяснить свои действия и не нуждается в моей помощи. Когда вы в следующий раз будете спорить об избрании, просто вспомните о том, что его нельзя отменить, что бы вы о нем ни думали. И сколько бы вы ни возражали, факт остается фактом. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. А сейчас давайте обратимся к жизни Иакова. Вы вынуждены признать, что с того момента, как он покинул отчий дом, и до самой смерти Бог любил его. Он не успевает далеко уйти от дома, а вечером, когда ложится спать, у него вместо подушки камень, вместо крыши – небо, вместо стен шатра – простор равнины. Он засыпает, и Бог приходит к нему во сне и разговаривает с ним. Он видит лестницу, верх которой касается небес, и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. После этого он продолжает свой путь к Лавану. Лаван старается на каждом шагу обмануть его, но всякий раз, когда Лаван предпринимает очередную попытку, Бог вмешивается и обращает это на благо Иакову. Затем, имея огромные стада, Иаков уходит от Лавана без предупреждения. Лаван гонится за ним, но во сне ему является Бог и предостерегает Лавана говорить Иакову что-либо худое или доброе. И снова, когда его сыновья Левий и Симеон убивают Сихема и всех жителей города, Иаков боится, что на него нападут местные жители и убьют всю его семью. Однако Бог вложил страх в сердца этих людей и сказал им, «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». А когда в землю приходит голод, Бог посылает Иосифа в Египет заготовить хлеб для своих братьев в земле Гесем, чтобы они не умерли. Посмотрите на радость Иакова. «Я увижу сына своего Иосифа пред смертью». Вот слезы текут по его старческим щекам, когда он обнимает живого и невредимого Иосифа. Вот он величественно входит во двор фараона и благословляет его. Написано «И благословил фараона Иаков». Он в такой мере обладал любовью Божьей, что мог благословить самого могущественного монарха того времени. О нем говорится в Писании, что этого человека любил Бог. Это факт. Иакова я возлюбил. С другой стороны, то, что Бог не возлюбил Исава, также является фактом. Он позволил Исаву стать отцом князей, но он не благословил его род. Где дом Исава сейчас? Едом погиб. Он построил свои города на скале и соорудил крепости в горах, но Бог не благословил жителей этих городов. Едома больше нет. Едомиты стали рабами израильтян. Цари едомитские платили ежегодную дань Соломону и его потомкам. А теперь имя Едома вовсе стерто из книги истории. И все это, я подчеркиваю, должно погасить споры, ведущиеся по данному вопросу. Вы просто должны помнить, несмотря на разные споры, что это факт. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Вторая часть моей беседы будет посвящена ответу на вопрос, почему так произошло. Почему Бог возлюбил Иакова? Почему он возненавидел Исава? Я не собираюсь сразу же объять необъятное. Вы спрашиваете меня, почему Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава? Я отвечу на эти вопросы раздельно. Ибо одна из причин того, что люди запутываются в богословии, состоит в том, что они пытаются дать один ответ на два вопроса. Я не буду так поступать. Я буду отвечать на эти вопросы по очереди. Я скажу вам, почему Бог возлюбил Иакова, а после этого скажу, почему он возненавидел Исава. Но я не могу дать одно и то же объяснение двум совершенно разным явлениям. Именно здесь многие люди допускают ошибку. Они рассматривают факты. Иакова Бог возлюбил, а Исава возненавидел. Некоторых людей Бог избрал, некоторых нет. А после этого пытаются отыскать одну причину, которая одновременно стоит и за избранием, и за неизбранием. Конечно, у них ничего не получится. Но если бы они остановились и отвечали на вопросы по очереди, опираясь на Слово Божие, то не попали бы в такое затруднительное положение. Итак, первый вопрос стоит так. Почему Бог возлюбил Иакова? Я без труда отвечу на этот вопрос, потому что, обращаясь к Слову Божьему, читаю. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог. Да будет вам известно, краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Я без колебаний могу вам сказать, что причина избрания Иакова не в том, что в нем было что-то хорошее для Бога. Так как написано, «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего». Я могу указать вам на причину избрания Иакова. Это свободная благодать Бога. В Иакове не было ничего, что могло бы побудить Бога возлюбить его. Иаков был полон того, что могло побудить Бога возненавидеть его так, как возненавидел Исава, и даже больше. Но из-за того, что Бог безгранично милостив, он возлюбил Иакова. И из-за того, что Бог абсолютно свободен в даянии своей благодати, он избрал Иакова. И я не буду переходить к Исаву, пока до конца не отвечу на вопрос об Иакове. Я хочу подчеркнуть, что Иаков был возлюблен Богом только лишь по причине благодати. Давайте присмотримся к характеру Иакова. Ему сложно дать высокую оценку. Будучи грешником, он из всего пытался извлечь выгоду для себя. Меня поразила реакция Иакова на видение в Вефиле. Он заснул, и Богу было угодно открыть ему врата неба, так что он даже увидел Бога на вершине лестницы и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. Как вы думаете, что он сказал, проснувшись? «Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал, и убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Если бы у Иакова была вера, он бы не боялся Бога. Напротив, возрадовался бы тому, что Бог вступил с ним в общение. А теперь посмотрите, как Иаков заключает сделку. Бог просто сказал ему: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Бог ничего не сказал о том, что должен сделать Иаков. Он просто заявил: «Дам тебе». «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь. Я возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Можете ли вы представить себе, чтобы после того, как Бог разговаривал с Иаковом, Иаков решился заключить с Богом сделку? Но именно так и сделал. Он начинает говорить и произносит «если». Вот человек, видящий видение, получивший твердое обещание от Бога, и этот человек говорит «если». Иаков был дельцом до мозга костей. «Если Господь будет со мною и сохранит меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего». Посмотрите, он ставит Богу условие. «И будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Остается только удивляться такому его поведению. Если бы я не знал кое-что о своих наклонностях, то я никогда не смог бы понять Иакова. Человек, разговаривавший с Богом, осмеливается заключать с ним сделку. Видевший лестницу, единственный мост между небом и землей, Иисуса Христа, вступивший в завет с Богом, в котором все делает Бог, в котором есть только обещание, хочет заключить с Богом договор, словно Бог может нарушить слово свое.